С новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Оппозиция утверждает, что предвыборная кампания в российских регионах идет с многочисленными нарушениями. Германия отмечает 20-летие объединения страны. Синоптики пока не могут однозначно ответить, ждет ли Россию в этом году аномально холодная зима. Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Власти продолжают отсекать нежелательных кандидатов оппозиционных партий накануне единого дня голосования, 10 октября. Об этом говорят не только наблюдатели, но и сами участники избирательных кампаний. В следующее воскресенье в 6 субъектах Российской Федерации пройдут выборы в местные парламенты. В 14 регионах – городские советы. В Самаре и Махачкале состоятся выборы мэров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
10 октября выборы в местные парламенты пройдут в республике Тыва, в Костромской, Белгородской, Новосибирской, Магаданской и Челябинской областях. Это будет еще одна проверка на прочность для «Единой России». Партия власти на последних региональных выборах, которые прошли весной этого года, несколько утратила свои позиции, хотя по-прежнему доминирует во всех законодательных собраниях. Неуверенность в своих силах порождает нервозность, считает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Отсюда и применение так называемых черных технологий против оппонентов.
Это Новосибирская область, Костромская, где массовая кампания контрагитации и чернухи против партии «Справедливая Россия». Скажем, в Челябинской области объектом чернухи стала ЛДПР. Можно отметить следующий феномен, что, казалось бы, вроде бы легальная оппозиция, партии осталось немного, да, все не разрешены. Тем не менее, вот особенно чем ближе финиш, чем ближе выборы, тем больше количество сигналов о различных провокациях, о чернухе против кандидатов даже системных партий. Это говорит о том, что есть общая нервозность со стороны власти, она не очень понимает, как в итоге распределяться протестные голоса, не очень верит в собственную социологию, поскольку уже есть выборы весны и есть выборы прошлых лет, которые показывают, что всегда партия власти получает на выборах меньше, чем обещает социология. И вот получается такая фига в кармане, когда люди говорят одно, а приходят на участок и голосуют на зло. Кроме того, совершенно очевидно, что неравномерно происходит распределение голосов неопределившихся. То есть львиная их доля уходит оппозиции, это тоже феномен известный, в общем, как минимум года с 2005-го. И поэтому мы видим, что в регионах сейчас идет активная негативная кампания даже против системных партий. Поскольку эти кампании ведутся порой крайне топоры, довольно безграмотно, то зачастую они как раз способствуют тому, что в отношении той или иной партии начинает происходить концентрация протестного электората.
По мнению Александра Кынева, власти также используют против конкурентов пресловутый административный ресурс. Местные избиркомы отсекают нежелательных кандидатов уже на первых подступах, массово отказывая в регистрации самовыдвиженцам и представителям оппозиционных партий. Наиболее пострадавшие в этом ряду коммунисты. К примеру, конфликт в Краснодаре привел к тому, что левые объявили бойкот выборам в городскую думу, рассказывает Александр Кынев.
Была отменена регистрация нескольких кандидатов по округам, выдвинутых КПРФ, по абсолютно абсурдному обвинению. Оно заключается в том, что они представили копию зарегистрированного устава КПРФ в муниципальную комиссию города Краснодара. Значит, на них подали в суд, что они должны были представить 38 копий тех же самых документов, но не в общегородскую комиссию, а в каждую из районных комиссий, значит, в каждую из окружных комиссий, где, значит, регистрируются эти кандидаты. В результате регистрация 4 была отменена, после этого, значит, коммунисты подали апелляцию в краевой суд, суд отказался ее восстановить, в результате принято решение об отзыве всех кандидатов КПРФ в Краснодарскую городскую думу. Тем не менее, невзирая на это решение, избирком его отказался выполнить, и кандидатов не снял, несмотря на решение компартии. В результате ситуация совершенно патовая.
Конфликтная ситуация также сложилась и в Самаре, где 10 октября состоятся выборы мэра. «Справедливая Россия», возглавляемая спикером Сергеем Мироновым, поддерживает нынешнего градоначальника Виктора Тархова.
Отказ в регистрации получили все независимые кандидаты на пост мэра и подавляющее большинство независимых, и даже и часть даже партийных кандидатов в городскую думу Самары, то есть фактически зарегистрированы только технические кандидаты, гарантирующие формальную конкурентность для галочки, что называется. Кстати, похожая ситуация и в других городах Самарской области, в Жигулевске, в Октябрьском и так далее.
Это был руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Победу на парламентских выборах в Латвии одержала правоцентристская правящая коалиция премьер-министра Валдиса Домбровскиса. Находящаяся в оппозиции партия «Левого крыла» Центра Согласия на втором месте. Партия «За права человека» в Единой Латвии, называющая себя защитницей интересов русскоязычного населения, в новый парламент не проходит. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
В состоявшихся вчера очередных парламентских выборах приняли участие 62,5% избирателей, а таковых всего, напомню, 1 533 000. Как и следовало ожидать, из 13 списков 5% барьер, согласно предварительной еще информации, удалось преодолеть 4 политическим объединениям. Это возглавляемое нынешним премьером Валдисом Домбровским «Единство» 33% голосов, примерно одинаковое количество очков по 20-25% набрали «Союз зеленых и крестьян» и «Оппозиционный центр согласия». Затем с большим отрывом по 9-10% идут, соответственно, возглавляемое вице-мэром Риги Айнаром Шлессерсом «Интернациональное объединение предпринимателей за лучшую Латвию» и «Националисты из отчизни и свободы и всю Латвии». Таким образом, выборы выявили два ключевых момента. Вопреки прогнозам, голосование снова шло по национальным признакам. И, во-вторых, ругая по кухням, на чем свет стоит нынешнее правительство, подойдя к урнам, народ снова проголосовал за прежнее руководство. Премьер Валдис Домбровскис поблагодарил избирателей.
Самым первым приоритетом сейчас договориться с политическими партиями, в том числе и с оппозицией, о поддержке финансовой стабильности. Если пойдут популистические решения, то, конечно, у нас будут проблемы как с бюджетом, так и с программой международного займа. И это, конечно, негативно может отозваться как на кредитных рейтингах, так и на экономическом развитии государства.
Считает Валдис Домбровскис. Разумеется, с русскоязычным центром согласия будут вестись переговоры. Но пока сохраняется прежняя коалиция с прежним премьером. Единство крестьяне и отчизнцы. А чего так произошло, комментирует политолог и депутат Сейма Николай Кабанов.
Мне кажется, что большую роль в данном голосовании сыграла вот та самая история, что если мы не проголосуем за Веном Пиба, то мы присоединимся к России.
Полагает Николай Кабанов. Следует также учесть, что в новом Сейме по меньшей мере 5 мест из 100 займут ультранационалисты из объединения «Все Латвии». Они же, напомню, будут и в правительстве Домбровскиса.
Фактически народ на своем национальном государстве должен быть хозяином в экономике, в политике, в культурной жизни.
Считает кандидат в депутаты Дмитрий Смирновс. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Около 20 россиян и гражданка Украины пострадали в результате аварии туристического автобуса в Таиланде. Победу на парламентских выборах в Латвии одержала правоцентристская правящая коалиция. В Москве сегодня прощаются с драматургом Михаилом Рощиным, скончавшимся в пятницу на 78-м году жизни. Сегодня в 2 часа дня слушайте программу «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода», основатель правозащитного проекта «Гей Раша» и организатор московских гей-парадов Николай Алексеев, ведет передачу Данила Гальперович. Увольнение Юрия Лужкова, рост антииммигрантских настроений в Европе, заботы французских спецслужб, секретные документы о завершении холодной войны. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Увольнение могущественного мэра Москвы Юрия Лужкова было ожидаемым событием. И все же в минувший вторник российская столица с трудом поверила в произошедшее. Президент Дмитрий Медведев отказал мэру в доверии и сместил его с занимаемой должности. Этот поступок вывел Медведева из тени его патрона, Владимира Путина, и заставил взглянуть на него, как на политика, который готовится к борьбе за второй срок полномочий, считает Time. Победа президента стала результатом политической борьбы, какой Россия не видела с 90-х годов. Ранее Медведев уже добился добровольного ухода в отставку двух политических динозавров, региональных лидеров, пришедших к власти после развала Советского Союза и правивших регионами как собственной вотчиной. Лужков в отставку не ушел. На его отказ вернуться из отпуска в Москву в августе, когда столица задыхалась в дыму природных пожаров, стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Кремля.
Крайне нервозная обстановка царит сегодня не только в московских коридорах власти. В столице расположены штаб-квартиры всех политических, деловых и медийных организаций. В преддверии избирательной кампании 2012 года Кремль должен будет назначить нового градоначальника, способного перетряхнуть всю столичную бюрократию. Президент выиграл первый бой, но если он действительно намерен добиваться переизбрания, ему придется столкнуться с армией бюрократов и бизнесменов, почти столь же могущественных, как Лужков. Так что война только начинается, делает вывод Time.
На протяжении десятилетий Швеция, где свобода торговли сочеталась с социальной солидарностью, оставалась идеалом для европейцев, пишет Newsweek. В результате недавних выборов 20 мест в парламенте страны получила националистическая ультраправая партия «Шведские демократы», выступающая против иммигрантов, которые, по их убеждению, угрожают шведам потерей национальной идентичности. В Европе рождается новая политика, где проблема идентификации заменяет классовую принадлежность. Новые политические сообщества объединяют людей, убежденных, что все беды исходят от иммигрантов или от Европейского Союза, от мусульман, евреев, Америки или рыночной экономики. Тот факт, что экстремистские партии занимают все больше мест в парламентах, означает самые крупные перемены в европейской политике после падения коммунистических режимов. Во Франции правые получили около 12% мандатов. В Италии более 8, в Нидерландах 15,5, в Швейцарии почти треть. Список можно продолжить. Это значительно ущемляет мандат традиционных политических партий и подрывает весь проект создания объединенной Европы.
Надежды на то, что европейский экономический и социальный либерализм покончит с атавизмом националистических интересов, пока не оправдывается. Однако не оправдывается и опасение, что Европа может вернуться к довоенному фашизму или попасть под влияние мусульман. Европейская демократия остается сильной. Большинство из проживающих в Европе 20 миллионов мусульман стремятся интегрироваться в европейский образ жизни. Европе необходимо эффективное руководство, способное объединить разрозненные сообщества, предложив людям новое видение будущего и новые перспективы, утверждает Newsweek.
Во Франции объявлено о повышенной угрозе террористических нападений, пишет Time. За официальными заявлениями властей последовал ряд звонков с предупреждениями о якобы заложенных бомбах на Эйфелевой башне, на вокзалах, в метро и в других общественных местах. Глава французской внутренней разведки Бернар Скорсини сравнил ситуацию с 1995 годом, когда Франция стала первой европейской страной, испытавшей на себе террористические удары исламских экстремистов. Оппозиция заявляет, что все это уловки, с помощью которых правительство пытается отвлечь внимание общества от волны скандалов и протестов, прокатившейся по стране. Истина, вероятно, лежит посередине, считают специалисты по борьбе с террором. Угроза, по их мнению, вполне реальна. Исходит она от Аль-Каиды Исламского Магриба, криминальной и террористической организации, связанной с Усамой Бен Ладеном. 15 сентября в Нигере боевики группировки похитили 5 граждан Франции. И это далеко не первый случай. Париж объявил организации войну. В ответ ее лидер пригрозил, что перенесет военные действия на территорию Франции.
Такие угрозы нельзя игнорировать, считают сотрудники французских спецслужб. Впрочем, подобные периоды обострений бывали и в прошлом. Возможно, нынешняя политическая обстановка диктует другую, чем ранее, тактику правительства. В то же время следовало бы обратить внимание властей на одну деталь. Звонки с угрозами взрывов – это не тактика исламистских экстремистов. Они никогда не предупреждают полицию, чтобы дать ей время эвакуировать людей, отмечает Time.
Почему холодная война завершилась в 1989 году без единого выстрела? По мнению Newsweek, ответ на этот вопрос поможет найти книга «Шедевры истории. Мирное завершение холодной войны в Европе», опубликованная издательством Центральноевропейского университета. 700-страничное собрание документов, рассказывающих о секретных переговорах лидеров Советского Союза и стран Запада, является результатом 15-летнего труда исследователей Национального архива безопасности при Университете Джорджа Вашингтона. Любопытно, что абсолютное большинство документов было предоставлено европейскими и российскими архивами. В американских архивах эта практика блокируется жесткими правилами рассекречивания, введенными президентом Бушем после событий 11 сентября 2001 года. Российские документы были предоставлены фондом Михаила Горбачева. Канцлер Германии Гельмут Коль рассекретил основные документы этого периода еще в 1998 году, не спросив согласия у европейских коллег. Однако американских расшифровок встреч и телефонных разговоров Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева получить так и не удалось. 493 из запрошенных исследователями 576 документов пока остаются засекреченными. По указанию президента Обамы, в мае в Национальном архиве начал работать специальный центр по рассекречиванию документов. Однако совсем не факт, что полномочий центра достаточно, чтобы повлиять на президентскую библиотеку, где хранятся документы, заключает Newsweek. 39-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор которых подготовила Мария Клайн. Сегодня в Германии отмечают 20-летие объединения страны. Социологи, политики и журналисты пытаются оценить результаты объединения как для государства, так и для конкретных граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Два главных вопроса формулируются ныне из фраз, произнесенных в дни объединения Вилли Брандтом и Гельмутом Колем. Брандт, узнав о падении стены, сказал тогда: «Теперь начинает срастаться то, что является целым». А Коль пообещал гражданам ГДР на их территории в недалеком будущем, цитата, «цветущие ландшафты». И вот сегодня, прямо или косвенно, многие спрашивают себя и других, срослось или не срослось, и где можно видеть те обещанные ландшафты. Премьер-министр земли Бранденбург, одной из самых успешных новых земель, выходец из ГДР Маттиас Плацек, сказал в эти дни:
«Мы обязаны думать о том, почему сегодня, спустя 20 лет после объединения, согласно разным опросам, от 45 до 70% восточных немцев говорят, что их ум и сердце еще не признали вокруг себя объединенную, единую Германию. С этими людьми нужен диалог, в котором они почувствовали бы уважение к их ситуации и позициям. Почему они разочарованы? Материальные причины здесь не играют большой роли, так как у очень многих материальное положение существенно улучшилось. Если объединяют две большие общественные группы, то по всем рекомендациям общественной психологии необходимо, чтобы меньшая группа видела свой вклад, внесенный в общее целое, вклад, принятый целым как ценность».
Плацек настаивает также на создании общественных рамок для примирения самих жителей бывшей ГДР с прошлым этой страны.
«Примирение, в конце концов, индивидуальный процесс. Я не могу дать распоряжение, чтобы люди примирились. Но мы должны создать условия, в которых люди, виновные в том или этом, смогли бы найти мужество говорить о своей вине и признать ее, а люди, которые стали жертвами режима, смогли бы найти в себе силы их выслушать. Приведет ли это к примирению – открытый вопрос. Но в начале третьего десятилетия после мирной революции самое время и, безусловно, имеет смысл создать такой общественный климат».
Главный, можно сказать, продукт объединений, в каком-то смысле его символ, канцлер Ангела Меркель ясно сформулировала в эти дни свою оценку государства, в котором она выросла.
«На мой взгляд, ГДР была государством несправедливости, которое подлыми методами оказывало давление на всех, кто там жил».
Но, согласно опросам, более половины граждан бывшей ГДР убеждены, что у коммунистического режима было больше хороших сторон, чем плохих. На этом и играет нынешняя левая партия, наследница правящей партии ГДР. Было очень характерно, что в момент выбора президента ФРГ, когда левая партия могла, присоединившись к социал-демократам и зеленым, выбрать президентом известного правозащитника ГДР пастора Гаука, бывшие коммунисты предпочли воздержаться от голосования, так как им поперек горла стояла деятельность Иоахима Гаука после объединения, когда он занял пост первого руководителя ведомства по архивам Штази ГДРовской госбезопасности. Этот анахронизм левых сам Иоахим Гаук совсем недавно прокомментировал так:
Германия уже один раз поняла, что отказ обсуждать свою вину и ответственность ведет в никуда. Западная Германия прошла через это, обсуждая и осуждая бывших нацистов в послевоенном политическом истеблишменте, осуждая саму неготовность назвать вину виной. Затем, через поколение, в конце 60-х, возник новый культурный переворот в общественном сознании со всеми перегибами того движения. Но с этого момента вопрос вины получил постоянное место в повестке дня нации. Потеряло ли себя вследствие этого наше общество? Нет, оно нашло себя заново. Оно может снова верить в себя, потому что способно вину назвать виной, а несправедливость несправедливостью. И с тех пор наше общество находится в процессе своего обновления на основе замечательной конституции и практической демократии. Что же с чем должно сближаться в нынешней ситуации? Конечно же, левые должны искать путь к центру, и для этого также необходима способность вину назвать виной, а несправедливость несправедливостью.
И Западная Германия могла бы найти в чем повиниться, в частности, в той демонстрации силы, с которой Весис, как называют в Германии западных немцев, сметали все ГДРовское, отправив многих людей старше 40 лет навечно на пособие по безработице. Не зря последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер, первый некоммунист на этом посту, представляя в эти дни книгу своих воспоминаний, решился на презентации сказать по старой памяти, что Гельмут Коль вел с ним себя тогда, как с марионеткой. Ангела Меркель, представлявшая книгу де Мезьера, сочла необходимым на это ответить.
Без мужества, решительности и дальновидности Гельмута Коля 90-й год не стал бы реальностью объединения. Его заслуга в принятии тогда для нашей ныне единой страны непростых экономических решений и в создании доверия к происходившим процессам со стороны руководителей США и стран Европы, в убеждении их в смысле создания новой свободной объединенной Германии.
Опросы 20-летних немцев показывают, что Германия молодых уже давно нечто единое, и разделение на Осис и Весис для новых поколений не играет существенной роли. Но у многих их родителей стена продолжает жить в сознании, несмотря на очевидные перемены и успехи многих бывших восточных немцев, число разочарованных объединением все-таки велико, и, вопреки мнению Матиаса Плацека, и материальный фактор играет здесь тоже немалую роль, однако на два главных вопроса немцы, как западные, так и восточные, отвечают в целом положительно. Восточные немцы гордятся своей мирной революцией и освобождением от коммунистического режима. 80% восточных немцев довольны преображением своих городов. Особенно гордятся они новым обликом Дрездена и видят во всем этом воплощение идей цветущих ландшафтов. 64% немцев считают, что срастание, хотя и не закончено, но неуклонно происходит. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. За что Роскомнадзор вынес предупреждение журналу «Артхроника»? Ждет ли Россию аномально холодная зима? И ключевое слово недели – чем отрешение отличается от увольнения? Об этом во второй части нашей программы. Сегодня в 6 часов вечера в эфир «Свобода» выйдет «Классный час». Программа посвящена карьере учителя. Чем измеряется успешность педагога? Кто и почему работает в школе? Эфир сегодня в 6 часов ведет передачу Тамара Леленкова. В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Победу на парламентских выборах в Латвии одержала правоцентристская правящая коалиция. Согласно последним результатам подсчета бюллетеней, правящая коалиция премьер-министра Валдиса Домбровскиса набрала более 30% голосов избирателей. Около 20 россиян пострадали в результате аварии туристического автобуса в Таиланде. Как сообщили в российском посольстве в Бангкоке, в воскресенье утром недалеко от курортного города Паттайя автобус, в котором находились 42 туриста, опрокинулся на бок во время поворота. В Москве сегодня прощаются с драматургом Михаилом Рощиным, скончавшимся в пятницу на 78-м году жизни. Отпевание проходит в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке. Похоронен драматург будет в тот же день на Троекуровском кладбище. Правительство США сегодня собирается издать предупреждение для американских граждан, направляющихся в Европу, о возросшей угрозе террористических актов. Сообщается, что речь не идет о совете американским гражданам воздержаться от поездок в Европу, а только о предупреждении о необходимости соблюдать бдительность. В Афганистане погибли еще двое военнослужащих НАТО. Об их гражданстве не сообщается. С начала года в Афганистане убито уже 553 иностранных военных. Вашингтон направил поздравление Берлину в связи с 20-й годовщиной объединения Германии. В заявлении американского президента Барака Обамы подчеркивается, что Германия – одна из надежных друзей и ближайших союзников США. 3 октября народному артисту СССР Армену Джигарханяну исполняется 75 лет. Президент России Дмитрий Медведев своим указом наградил актера орденом за заслуги перед Отечеством второй степени.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Роскомнадзор вынес журналу «Артхроника» предупреждение за нарушение закона о СМИ и разжигание религиозной розни. Недовольство ведомства вызвала обложка апрельского номера журнала и иллюстрация к одной из публикаций о выставках «Осторожно, религия и запретное искусство». Этот номер журнала изучает и Центр по противодействию экстремизму ГУВД. Жалобу в московскую милицию направил бизнесмен Сергей Шмаков. Журнал намерен обжаловать решение Роскомнадзора. Вот что рассказала моему коллеге Дмитрию Волчику главный редактор «Артхроники» Милена Орлова.
На обложке воспроизведена репродукция работы «Икона икра» Александра Косолапова, которая фигурировала в деле о запретном искусстве. И это одна из причин, по которой Роскомнадзор вынес нам предупреждение. Кроме того, Роскомнадзор счел экстремизмом публикацию фотографий экспозиции выставки «Осторожно, религия». Опять же, с работы Александра Косолапова на заднем плане. И я бы хотела просто пояснить, почему, собственно, эти работы попали в этот номер журнала. Этот номер был посвящен взаимоотношениям современных художников и православной церкви. И приурочен он был к первой выставке современного искусства в действующем храме. И, собственно, главная тема была возможность диалога неканонических художников и современной церкви. Центральное место в номере занимало интервью с куратором этой выставки, которая называлась «Двоесловие. Диалог», и проходила она в мае в храме Святой Мученицы Татьяны в Москве с художником Гором Чехалом. Я хочу заметить, что человек не просто верующий, но и воцерковленный. Он мне спросил благословения на выставку у священников. И, кроме того, в этом номере был помещен комментарий настоятеля этого храма, протоиерея Максима Котова, который высказался весьма одобрительно об этой выставке, вообще об этой идее диалога. Далее там была статья «Крестовый подход», рассматривавшая историю православной и католической церкви в отношении к церковному искусству. Также там был обзор зарубежных примеров сотрудничества неканонических художников, не то есть неканонического религиозного искусства и примеров достаточно плодотворного взаимодействия церкви и модернистов. Но в частности там рассматривались работы очень знаменитых художников Марка Ротко и Марка Шагала, который делал массу витражей для церквей в свойственной ему манере. Кроме того, мы провели опрос звезд современного русского искусства, которые на вопрос «хотели бы вы что-либо сделать для церкви?» в большинстве своем ответили утвердительно, хотя и высказали сомнения в возможности осуществления этих замыслов в Русской Православной Церкви. И, наконец, там была подборка исторических примеров самых громких церковно-художественных скандалов от эпохи Возрождения вплоть до наших дней. И именно в эту подборку попала и небольшая репродукция вида выставки «Осторожно, религия».
Ну вот случилась такая парадоксальная ситуация, что Роскомнадзор признал вдруг главным экстремистом фактически Александра Косолапова. Вы могли бы рассказать об этом художнике?
Да, вы знаете, это очень известный человек. Это один из главных персонажей и главных фигур в таком движении, как соцарт, который возникло в 70-е годы в СССР и благополучно существует до наших дней, потому что, во-первых, ну, в лице художников, а во-вторых, новые поколения художников применяют те же методы, что и соцартисты 70-х. Ну, вот Александр Косолапов принадлежит к первому, так сказать, на призыву этого движения. В конце 70-х он чрезвычайно известен и в России, и за рубежом. И достаточно сказать, что его работы хранятся примерно в 30 музеях по всему миру, и в частности в Третьяковской галерее, в Русском музее и в главном музее современного искусства мировом, а именно МОМА в Нью-Йорке, музей современного искусства в Нью-Йорке. Собственно, он переехал в Нью-Йорк в конце 70-х годов и там развил свою особую линию соцарта, то есть применив методы, которые применялись к советской символике, к американской действительности, в частности к рекламе. И делал серию произведений, иронизирующих над языком рекламы. В частности, воспроизведенная в нашем журнале работа, которая пародирует рекламу Кока-Колы, где в роли рекламного агента выступает Иисус Христос. И как точно заметил один из моих коллег, в этой работе, как и в работе «Икона икра», которую я уже говорила, высмеивается коммерциализация духовных ценностей. И действительно, икона икра особенно примечательна в этом смысле. Эта работа была сделана, насколько мне известно, довольно давно. Это где-то там начало 90-х, может быть, или конец 80-х. В этой работе золотой иконный оклад наполнен черной икрой. То есть получается, что это два экспортные символа русскости такой. Именно такие сувениры, наборы иконы плюс черная икра вывозились в дипломатических чемоданчиках из СССР. Художник совершенно очевидно иронизирует над этим примитивным и потребительским отношением к российским ценностям.
Милена, ну что теперь намерена делать редакция «Арт-Хроники» после того, как вы получили вот такое вот предупреждение Роскомнадзора?
Мы намерены обжаловать это решение, поскольку считаем обвинения, выдвинутые нам Роскомнадзором, необоснованными. Обжаловать в судебном порядке, как это будется.
Говорила главный редактор «Арт-Хроники» Милена Орлова. На конец сентября, начало октября пришло сразу несколько событий, связанных с проблемой поиска жизни и разума во Вселенной. Стараниями уфологов эта тема давно считалась среди ученых не слишком серьезной. Однако последние события, возможно, говорят об изменении этого отношения. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Сначала американские астрономы сообщили об обнаружении первой землеподобной планеты у другой звезды. Потом прокатился слух об официальном назначении в ООН посла по встрече возможных пришельцев. Наконец, тема поиска внеземных цивилизаций и контактов с ними затрагивается сразу на трех следующих подряд международных конференциях. Сначала на Конгрессе Международной Федерации Астронавтики, который завершается на этой неделе в Праге, а затем на двух конференциях, которые на следующей неделе состоятся в британском центре Кавли. Рассказать об этих конференциях мы попросили главного научного сотрудника Института радиотехники и электроники Российской академии наук, доктора физико-математических наук Александра Зайцева, который завтра в Кавли будет полемизировать с противниками отправки радиосообщений внеземным цивилизациям.
Первая конференция организуется Королевским лондонским обществом в центре конференции в Кавли с 4 по 5 октября. Я выступаю 4 октября в очередную годовщину начала космической эры, что очень приятно. А вторая конференция идет следом, и ее уже в этом же центре Кавли организует Международная академия аэронавтики. И она тоже посвящена поискам жизни и разума Вселенной.
В сообщении о первой из этих конференций говорится о необычном формате ее проведения.
Да, действительно, я впервые вот с этим столкнулся. 4 вопроса выносятся на обсуждение в форме дебатов. Дебатировать будут 2 команды. В качестве модератора вызвался быть королевский астроном и президент Лондонского королевского общества лорд Мартин Рис. Дебаты, которые вот открывают конференцию, связаны с тем, чем я занимаюсь. Сформулированы они примерно таким образом. отправлять послание к инопланетянам или не отвечать на послание, даже в том случае, если они к нам обратятся. И мне предложено быть капитаном команды «За» и предложить еще двух участников, которые тоже могут выступить в этой команде. Команду «Против» возглавляет Джон Биллингейм. И туда входит Дэвид Брин, известный американский писатель-фантаст и ученый. И Мичаут, он больше дипломат и сейчас тоже вот занимается разработкой всяких законов такого межпланетного общения.
Понятно, что движет теми, кто стремится отправлять космические послания братьям по разуму. А какие аргументы выдвигают противники?
Ну, наверное, какие-то опасения. Они исходят из того, что 99,9% за то, что, конечно же, это безопасно. Но они говорят, ну а вот 0,1% там, или даже 0,01%, который нельзя пренебрегать, поскольку последствия могут быть ужасны. И возразить тут вообще-то нечего, потому что, ну если кто-то чего-то опасается неведомого, то что тут можно сказать? Ведь когда плыли каравеллы на запад, на запад, на запад, их тоже предостерегали, что на краю Земли там могут быть эти монстры, которые их пожрут, и возразить было нечего. Но, тем не менее, люди шли и открывали новые континенты.
Стивен Хокинг не так давно предостерег от попыток контакта с внеземными цивилизациями. Он указывал на то, что человечество очень молодо, и почти наверняка другие космические цивилизации будут древнее и могущественнее землян. Что можно противопоставить подобным опасениям?
Я-то всю жизнь занимаюсь радиолокацией планет и астероидов. Я в свое время оценил вероятность нашего обнаружения по сигналам вот этих вот планетных и астероидных радиолокаторов. Как известно, их всего ведь три на Земле. В Аресибо, в Галдстоуне, тоже в США, и один под Евпаторией. За то время, когда существует радиолокация планеты астероидов, она началась в 60-м году, состоялось уже несколько тысяч сеансов излучения. И вот сопоставив длительность этих сеансов излучения и все направления, по каким произошло излучение, с тем, что мы излучили в качестве межзвездных радиопосланий, а всего за всю историю наших вот передач прошло 17 сеансов отправки межзвездных радиопосланий, сопоставив вот эти вероятности, получается, что ровно в миллион раз вероятность обнаружения зондирующих сигналов планетных радиолокаторов и астероидных, когда они ведут исследования опасных космических объектов, выше, чем обнаружение наших межзвездных посланий. Поэтому, если мы действительно вот прислушиваемся к тем, которые говорят, что это опасно, мы должны выключать все наши вот передатчики на Земле. А выключив, мы становимся беззащитны уже перед лицом вполне реальной астероидной угрозы. Понимаете, вот тут выбор. Либо принять, что вот есть какая-то мифическая угроза прилета откуда-то сверхкровожадных и сверхмощных инопланетян, которые нас пожрут или испепелят, и полностью погрузиться в режим радиомолчания, либо продолжать исследования радиолокационные околоземных объектов. Нельзя вот в угоду мифической угрозы создавать вполне реальную астероидную угрозу.
Иначе говоря, если где-то в радиусе 50 световых лет от нас есть могущественная и агрессивная цивилизация, она про нас уже знает без всяких специальных сообщений. Но если отправка космических посланий дает столь малый вклад, есть ли вообще смысл этим заниматься?
Мы отправляем послание адресно. Мы дотянуться пока можем только до окрестных звезд на расстоянии не больше 100 световых лет. Кстати, мы очень удачно выбрали одну из звезд для наших радиопосланий. Потому что вот первая землеподобная планета, она как раз открыта у той звезды, к которой мы в 2008-м отправили радиопослание. То есть, когда мы выбирали звезду, мы не ошиблись. В преддверии вот этих конференций, вот такое грандиозное событие, планета, где возможно наличие жизни, а может быть и разумной жизни.
Но если уж отправлять космические послания, надо предусмотреть и действия на случай, если будет получен ответ. Пока никакого официального протокола на случай появления внеземного разума на Земле не предусмотрено. Правда, как раз на днях по интернету прокатилась волна сообщений о назначении в ООН посла по встрече инопланетян. На эту должность якобы назначили астрофизика из Малайзии Мазлан Осман.
Событие полукомическое, когда Мазлан Осман, который в ООН возглавляет комиссию по мирному исследованию космоса, почему-то была объявлена послом ООН по возможным контактам с инопланетянами. Но, к сожалению, вот она опровергла вот эти вот слухи. Она говорит, да, конечно, посольство, может быть, и нужно учредить на случай вот возможных контактов, чтобы были те, кто ответственны. Но меня, как она сказала, никто на эту должность не назначал.
И все же, несмотря на то, что поиск инопланетян уже привычно вызывает у публики улыбку, такой всплеск событий по этой теме, по-видимому, говорит о том, что земная цивилизация все более осознает себя единым целым и стремится как-то сформировать свою внешнюю политику.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Победу на парламентских выборах в Латвии одержала правоцентристская правящая коалиция. Около 20 россиян и гражданка Украины пострадали в результате аварии туристического автобуса в Таиланде. В Москве сегодня прощаются с драматургом Михаилом Рощиным. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московские власти разрабатывают план мероприятий по предупреждению возможных негативных последствий аномально холодной погоды. Как заявили в правительстве Москвы, нужно реагировать на прогнозы синоптиков, обещающих очень холодную зиму. Впрочем, ранее в Росгидромете заявили, что предстоящая зима будет близкой к норме с продолжительными периодами холодов. Морозная, но не такая суровая, как зима прошлого года. Но это всего лишь предварительный прогноз. Что обещают метеорологи предстоящей зимой, расскажет Вера Володина.
Самую суровую зиму в Европе за последние тысячелетия обещали польские метеорологи, но их прогноз не подтверждают выводы американских ученых. Российские же ученые пока с уверенностью рассказывают о прогнозах на ближайшие два месяца, говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Нет, наш центр ужасную зиму, скорее всего, не гарантирует. И вообще, собственно говоря, если вообще начать плясать от самой дальней печки, надо сказать, что оправдываемость вот долгосрочных прогнозов вот на месяц, допустим, она составляет около 70%. Чем больше период заблаговременности этого прогноза, тем меньше его оправдываемость. Вот в настоящий момент вот нашим центром разработаны прогнозы на осень. Это октябрь и ноябрь, ближайшие два месяца. Мы оцениваем их оправдываемость в пределах 67-70%. И вот об этом можно говорить. О зиме, наверное, говорить еще, скорее всего, рано. Прогнозы еще пока только разрабатываются, более-менее такие достоверные. То, что существует, оправдываемость их около 60%, то есть это почти да или нет. То есть не тот уровень вероятности. Вот если говорить об осени, то можно сказать, что вот октябрь, он будет близким к уровню климатической нормы. Вот сейчас у нас первая декада, она будет умеренно такая прохладная, вторая декада, она будет достаточно теплой, и в третью декаду ожидается очередная волна холода. Ноябрь будет уже ниже климатической нормы. Причем самое серьезное похолодание мы ждем во вторую половину ноября, это середина второй декады и третья декада месяца. О декабре, январе, феврале, конечно, еще говорить рано, и пока мы не готовы давать более-менее качественные прогнозы на этот период. Если говорить о существующих прогнозах, это вот, допустим, польские метеорологи, они в конце лета выпустили доклад о том, что по их данным температура в Гольфстриме снижается, и это, собственно говоря, основная причина, которая их вот подвигнула на мысль о том, что Европу ждет аномально холодная зима. Но существуют и другие данные, например, вот американских метеорологов, которые вот пришли к выводу, что наоборот, за истекшее лето температура в Атлантике повысилась на несколько десятых градусов. То есть данные противоречивы, и поэтому вот какой-то конкретный вывод делать нельзя.
Прогнозы на зимние месяцы все еще предварительные, но ученые обращают внимание на важный для метеорологов аспект влияния затянувшегося периода минимального уровня солнечной активности. С 2007 года он продолжается до сих пор. Вадим Заводченков объясняет, как происходящее может сделать зиму аномальной.
В принципе, он давно уже должен был закончиться, по крайней мере, года полтора назад. Когда же он завершится, пока еще до конца непонятно. В истории наблюдений за Солнцем такие периоды были. Вот есть такое даже имя собственное – эпоха Маундера. Эта эпоха охватывала с 1645 по 1715 год. Давненько, конечно, было. Вот как раз на этот период в Европе был зафиксирован так называемый малоледниковый период. Замерзали реки Южной Европы, льдом покрывались лагуны Венеции. То есть, действительно, такая очень холодная погода, которая сопровождалась массовыми неурожаями, катаклизмами, как человеческими, так и социальными катаклизмами и тому подобное. Причина этого, если вот вообще так вот абстрагироваться от пока долгосрочных прогнозов на зиму и вообще порассуждать о аномалийности, мы привыкли, что у нас воздушные массы перемещаются с запада на восток. И вот этот западно-восточный перенос, он, если так, опять-таки упрощенно, он определяет норму нашего климата. Вот, а когда мы говорим об аномальностях, то существует иная форма циркуляции, так называемая меридиональная. Это тогда, когда воздушные массы перемещаются вдоль меридиана с юга на север или с севера на юг. Вот этот перенос, он как раз и определяет степень аномальности того или иного процесса. И летом у нас наблюдалось аномальное развитие меридиональной формы циркуляции, шел мощный вынос южных воздушных масс, в результате мы получили то лето, которое мы имели. Прошлой зимой у нас тоже наблюдался аномальное развитие меридиональной формы циркуляции, но только обратного знака. У нас шел вынос воздушных масс из Арктики, в результате тоже зима была необычайно холодная для последнего времени года. Так вот, в периоды минимальной солнечной активности как раз вот происходит очень часто нарушение вот западно-восточного переноса воздушных масс. То есть наиболее часто случается нарушение этого процесса и переход к меридиональным формам циркуляции. Если этот минимум солнечной активности, который наблюдается в настоящее время, он затянется на более-менее продолжительное время, вот это действительно как раз может привести к аномальным процессам, как холодной зимой, и может захватить практически всю Европу, и, безусловно, достанется тогда и России.
Все сказанное не является прогнозом. Как поведет себя Солнце, ученые предсказать не могут, но пытаются.
Качественные прогнозы состояния Солнца можно сделать на несколько дней. Безусловно, существуют прогнозы и на месяц, и на год. Существуют прогнозы даже на весь солнечный цикл, допустим, 11-летний, 22-летний. Такие методики существуют. Опять-таки, надежность их невелика. Говорить что-то такое более-менее определенное нельзя. Вот сейчас четкого сценария пока развития процесса не существует. Если действительно все будет продолжаться так, как оно продолжается, действительно вот это может аукнуться очень серьезными такими погодными аномалиями. Но говорить, наверное, скорее всего, пока нельзя.
Более достоверные прогнозы зимней погоды появятся через месяц-другой. На прошлой неделе в Москве стартовал отопительный сезон. План действий в случае прихода сильных морозов разработают в образовательных, медицинских и других социальных учреждениях Москвы. Вера Володина для Радио «Свобода. Москва».
И завершает программу «Свобода в полдень» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – глагол «отрешить». Как подчеркнул во вторник Дмитрий Медведев, московский мэр именно отрешен от должности. Больше всего связанных с этим событием комментариев касается формулировки «в связи с утратой доверия». Понятие «доверие» скорее относится к психоэмоциональной сфере, чем к языку юридических документов. К той области отношений, где, расставаясь, говорят «я тебя больше не люблю» или «не уважаю». И все же мы вместе с заместителем директора Института русского языка РАН Леонидом Крысиным будем сегодня говорить о слове «отрешить». Прошу вас, Леонид Петрович.
Это глагол устарелый. Когда я увидел его в указе президента, он остановил мое внимание на себе. Мы привыкли к тому, что там увольняют, освобождают от должности. А отрешить нечто такое из 19 века, я бы сказал. Я заглянул в малоакадемический словарь, и там нашел пометы «устар», то есть «устаревшее». Это многозначный глагол, и у него несколько значений. И одно из значений такое – исключить, уволить со службы, работы за нарушение закона, неправильные действия и тому подобное.
А, то есть не просто уволить, а все-таки в связи с чем-то,
да,
неблаговидным.
Вот в связи с какими-то серьезными проступками или нарушениями закона. В том все и дело, что отрешить – это гораздо более сильное действие, чем освободить от должности или уволить. Но в юридическом языке вообще это не редкость. Вот такого рода
архаизмы,
устаревшие для общего языка слова, для общего употребления, они сохраняются ниже следующие какой-нибудь, вышеупомянутые. Это же все такие слова, которые мы в обычной жизни не произносим, а в юридическом языке они совершенно свободно обращаются.
Есть производная от этого глагола, которое мы в обычной жизни произносим.
Отрешенный.
Отрешенный.
Отрешенный далеко от того отрешить, которое в указе Медведева упомянуто. По значению. Отрешенный, но это чуждый всему, погруженный в себя, отъединившийся от всех.
Далеко, но если иметь в виду грамматику, происходит, несомненно, оба слова от одного корня.
Да, конечно.
И вот отрешенный мы встречаем в обыденной лексике.
Да-да-да.
А отрешить от должности – это действительно уже высокий стиль.
Да, но это довольно часто случается, что одно из слов гнезда словообразовательного может быть активным, а другое или другие уходят в пассивный запас, становятся устаревшими. Но сохраняются в некоторых разновидностях языка.
Когда вы смотрели в словаре, там были какие-то примеры? Кого отрешали?
Пример из Гоголя, из «Мертвых душ». Уже 15 лет, как он находился под судом, и так умело распорядиться, что никаким образом нельзя было отрешить его от должности. Второй пример из Герцена. Между моими знакомыми был один почтенный старец, исправник, отрешенный по сенаторской ревизии от дел. Значит, его в чем-то уличили, он стал отрешенным. Отрешенным, но в другом смысле, не в том, в котором вы упоминали.
Вы привели примеры 19 века из литературных источников, а в современном языке, даже если это юридический язык, часто ли встречается такая формулировка, либо она касается только таких высокопоставленных чиновников, каким был Юрий Лужков?
Думаю, что да. Сам глагол употребляется нечасто даже в юридическом языке, и касается он исключительных ситуаций.
Таким образом, получается, что это, если не жест уважения, то хотя бы обозначение статуса. Кому попало,
да,
такой
форм? Да, именно. Ну, там не может директор завода отрешить начальника цеха.
Вслед за Леонидом Крысиным отметим, Дмитрию Медведеву порой удается и в сухом юридическом словаре отыскивать небанальные формулировки. Правда, высокопарное «отрешить» не идет ни в какое сравнение с почти орловским принуждением к миру. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Общественное мнение». Сегодня она выходит в повторе. Ее тема «От чего зависит семейное счастье». Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объявили, что есть указ об отстранении мэра Москвы от занимаемой должности.
Конечно, мы сожалеем о том, что единодушные призывы продлить израильский мораторий
обнаружены
не были
услышаны. Останки около 30 расстрелянных юнкеров, офицеров,
а испанской полиции удалось нанести существенные удары по так называемой грузинской...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.